песни твоей, Россия, все позабыв и не скорбя, можно прожить вдали. Но без тебя нет у меня любви. Русский вальс, трепетный круг, солнце и вьюг, милый друг, вот и прошли годы разлук. Милый друг, вот и пришли годы любви. Русский вальс, нашу любовь благослови. Вешних лугов, праведных слов буду беречь, ростки я, вера моя, удаль моя, песня моя, Россия. Время дает горестный бал в зимнем дворце тоски. Я прохожу в мраморный зал белой твоей пурги. Милый друг, вот и пришли годы любви. Русский вальс, нашу любовь благослови. Русский вальс, нашу любовь благослови. Благослови.
Международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве полдень.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти провинции Кандагара в Афганистане сообщают, что 2 мирных жителя погибли и 29 ранены в результате атаки талибов. Среди боевиков также есть жертвы, однако не сообщается, сколько именно. Нападение было совершено на правительственное здание и торговый центр. 6 смертников привели в действие взрывные устройства. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что это нападение могло стать попыткой талибов показать, что уничтожение Усамы бен Ладена не ослабит их положение. Между тем, Усама бен Ладен контролировал всю деятельность Аль-Каиды фактически до своей гибели. Такое заявление сделали представители американских спецслужб. По их словам, обнаруженные в доме бен Ладена материалы представляют собой ценный источник информации. По объему это самый большой архив, когда-либо попавший в руки американской разведки по итогам операции против конкретного лица. Дом, в котором скрывался Усама бен Ладен, оказался действующим командным центром, откуда осуществлялась стратегическая и оперативное руководство Аль-Каидой. Во время боестолкновения, произошедшего сегодня в лесном массиве на территории Кизлярского района Дагестана, погиб военнослужащий внутренних войск и ранены двое ОМОНовцев. В настоящее время огонь прекратился, уничтожено трое бандитов. Ведется поиск еще одного боевика, оказавшего активное сопротивление полицейским, сообщили Интерфаксу в Кизлярском РОВД. По словам собеседника агентства, принимаются меры к ликвидации бандита, а также устанавливаются личности троих уничтоженных боевиков. Ожесточенные бои между войсками Каддафи и повстанцами происходят на западе Ливии в районе города Зентен. В течение дня вооруженные формирования Национального переходного совета оказывают упорное сопротивление, пытаясь удержать город и его окрестности, которые они заняли еще в феврале. А в городе Мисурата, который контролируют повстанцы, пытаются потушить крупный пожар. Он вспыхнул на одном из топливных хранилищ. Как утверждают повстанцы, склад был поврежден в результате воздушной атаки войск Каддафи. Однако, по данным BBC, силы Каддафи использовали ракеты «Земля-Земля». Эта атака может усложнить ситуацию с питьевой водой, поскольку завод по опреснению работает на дизельном топливе. Число жертв межконфессиональных столкновений в столице Египта составило, по последним данным, 9 человек и 144 ранены. Беспорядки между христианами, коптами и мусульманами вспыхнули накануне вечером. В настоящее время порядок восстановлен. Между тем, многие пострадавшие находятся в больницах в тяжелом состоянии. Поводом для нападения сотен мусульман на церковь Святой Мины стали слухи о том, что там удерживают девушку, которая хотела принять ислам. В ситуацию пришлось вмешаться не только армии, но и религиозным деятелям. Аэропорт Сочи снова работает по штатному расписанию. За прошедшие сутки отправлены 29 рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании. Все пассажиры, желающие вылететь из Сочи, отправлены. Аэропорт работал в ограниченном режиме с 5 мая. Причиной тому стали низкая облачность и плохая видимость. За это время из Сочи не смогли вылететь около 2700 пассажиров. Накануне погода улучшилась. В 13:00 аэропорт начал принимать самолеты. Между тем, по прогнозам синоптиков, сегодня в Сочи вновь ожидается неустойчивая погода с дождями и туманами. Специалисты готовятся войти в здание первого реактора «Фукусимы-1». Это произойдет впервые после эвакуации персонала из-за утечки радиации. Инженеры компании-оператора аварийной станции намерены восстановить систему охлаждения энергоблока, сообщает телеканал NHK. Как стало известно накануне, уровень радиации на атомной электростанции снизился. В Эстонии начинаются мероприятия, посвященные годовщине Дня Победы. В связи с тем, что понедельник – рабочий день, в ряде городов страны решено главное мероприятие провести сегодня. В приграничной с Россией Нарвой на Петровской площади состоится митинг и концерт. А на воинском кладбище города Марду состоится церемония захоронения останков 44 советских солдат, павших при освобождении Эстонии. Официально в Эстонии День Победы не отмечается. Все мероприятия проводят общественные организации. И в завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Доллар 27 рублей 66 копеек, курс европейской валюты 40 рублей 30 копеек. Эти и другие новости всегда доступны на сайте ruvr.ru. Следующий выпуск новостей в середине часа. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Праге завтра днем плюс 20, ясно. В Варшаве 19, тепла, небольшой дождь. В Париже тоже дожди, плюс 23. В Бремени и в Гамбурге плюс 24. В Санкт-Петербурге облачно, плюс 18. В Москве сегодня плюс 19, а завтра, по прогнозам синоптиков, облачно, небольшие дожди и плюс 18.
«Голос России». Новости спорта.
В студии с новостями спорта Анна Чернавкина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге 4 матчами стартовал 8-й тур. Один из лидеров первенства, краснодарская «Кубань», взяла верх над грозненским «Тереком» 2-1. В составе победителей мячи забили Варгас пенальти и Давыдов. У грозненцев отличился Зенге. Стоит отметить, что «Терек» заключительные 20 минут играл в десятером после того, как на 71-й минуте был удален Амельянчук. Нижегородская «Волга» на своем поле уступила махачкалинскому «Анжи» 1-2. У гостей авторами голов стали Галенда и Лохиялов, у Кадяев единственный мяч на счету Шуленина. Миром разошлись Томис, Амар Краснодарские крылья Советов 1-1. На гол Йокича точным ударом ответил Кузнецов. Нулевой ничьей завершилась встреча Ростова и Спартака из Нальчика. На проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею состоялись очередные матчи. В группе Е финны взяли верх над словаками 2-1. Сборная Дании по буллитам сломила сопротивление команды Германии с общим счетом 4-3. В группе F американцы были сильнее французов 3-2, а норвежцы уступили канадцам 2-3. Сегодня сборная России сыграет с действующими чемпионами мира чехами. Начало встречи 18:15 по московскому времени. Казанский «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России по волейболу среди мужских команд. В четвертом матче финальной серии подопечные Владимира Олегна обыграли московское «Динамо» 3-0 и победили в серии со счетом 3-1. Российский пилот «Лотус Рено» Виталий Петров занял 7-е место по итогам квалификации на 4-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Гран-при Турции. С 4-й линии стартового поля он поедет вместе с немцем Михаэлем Шумахером на «Мерседесе». Пол позишн в очередной раз в этом сезоне завоевал действующий чемпион мира, лидер зачета пилотов, еще один немец Себастьян Феттель из Red Bull. Компанию на первой линии стартовой решетки ему составит партнер по команде австралиец Марк Вебер. 3-е и 4-е места заняли 3-й немец Ника Росберг на «Мерседесе» и британец Льюис Хэмилтон на «Макларене». Партнер Петрова по команде Ник Хайтфельд был 9-м. В финале мужского теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде встретится испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. В полуфинале Надаль взял верх над швейцарцем Роджером Федерером 5-7, 6-1, 6-3. Джокович был сильнее бразильца Томаса Белуччи 4-6, 6-4, 6-1. В решающем поединке, проходящего параллельно женского турнира, сойдутся Виктория Азаренко из Беларуси и Петра Квитова из Чехии. В полуфинале Азаренко уверенно обыграла немку Юлию Георгис 6-4, 6-2 и с понедельника займет 4-е место в рейтинг-листе женской теннисной ассоциации. Квитова нанесла поражение китаянке Нали 6-3, 6-1. Это были новости спорта, с ними вас знакомила Анна Чернавкина.
Дмитрий Медведев примет участие в праздновании 66-й годовщины Победы. Роснефть и British Petroleum могут обменяться акциями. Тунис в ожидании туристов. Желающих отдохнуть в этой стране стало на 40% меньше. Подробнее об этих и других событиях поговорим в ближайшие 20 минут. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте.
Голос России.
Дмитрий Медведев примет участие в праздновании 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня президент встретится с ветеранами и участниками военно-патриотических движений. Основные темы беседы – государственная поддержка ветеранов, поисковая работа клубов и патриотическое воспитание молодежи. Перед встречей в планах президента возложение цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. К сожалению, свидетелей страшных дней Второй мировой войны остаются все меньше. За прошедший год в России число ветеранов сократилось в 2 раза. Уходят не просто современники героических сражений, а те, кто избавил мир от фашизма, спас человечество от неминуемой гибели, и тем ценнее их воспоминания. Марии Стольниковой в 1941 году, когда фашистская Германия напала на Советский Союз, было 18 лет. Она работала в почтовом вагоне, ездила из Москвы в разные города. Так случилось, что именно 22 июня, в день вероломного нападения фашистской Германии на СССР, ее состав прибыл в Минск. Главный город Белоруссии, одним из первых, оказался под обстрелом фашистской авиации. Сначала было очень страшно, рассказывает Мария Стольникова.
Когда мы из Минска выезжали, первый налет был на Минск. Очень такой. Это уже было 25-го, на третий день. Потом нас, девчонок, в местную противовоздушную оборону, просто жили в казарме и вот дежурили на чердаках, боролись с зажигалками, сбрасывали там песком, засыпали. И мы убежали на фронт. И попали в артиллерийский полк. Там до 43-го года я сделали из полка. Ранило меня в 43-м году в ноги. Кость не задела. Бежали, все пытались. Но не все попадали. Не всем удавалось. А порыв был такой. Ну, не было, кто бы не стремился на фронт. Я не помню. Мальчишки вон совсем. Из моего класса, по-моему, погибли. Я, по крайней мере, не встречала никого после войны.
2 года Мария Стольникова воевала в артиллерийском полку, стояла за гаубицей. Трудные были времена, тяжелые, вспоминать об этом не хочется, говорит она.
Мы когда встречались, мы никогда войну не вспоминали. Что-нибудь смешное вспоминали, какие-нибудь случаи такие забавные. Налет, бомбежка. Так она схватила самовар и носится, откуда его спрятать? Иди сюда, вот в этот вот траншею, не остается, потом смеемся, конечно. Важная вещь какая, самовар на войне. Страшно обязательно было. Мне нравится у Друниной такой четверостишье. Я только раз видала рукопашное, один раз в жизни, тысячи во сне. К кто в большом войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Но никто не говорили. Мы вообще тогда не принято было показывать свой страх. Так мы воспитаны были, и никогда не... Все сожмешься, и все.
Для Вадима Андреева война началась в военном гарнизоне на Украине, когда ему было 14 лет. Корпус, где служил отец Вадима, отправился на фронт. А из оставшихся подростков сформировали небольшой отряд, который 3 дня охранял женщин и детей, оставшихся в гарнизоне, рассказывает генерал-полковник авиации Вадим Андреев.
Мы самые старшие были, потому что школа была сельская, 7 классов только было. А старшие, которые ребята учились в Киеве, в Ленинграде, там у родных. Мы 3 суток из карабинов стреляли, охраняли парашютистов, там гоняли. И вот мы начали отступать. Что я взял? Ружье отцовое, патронтаж, набитый против кабанов, и 2 взрыв-пакета. Мальчишкам не очень было страшно. Потом меня в спецшколу, в летчики, Сталин приказал не брать на фронт.
День Победы 9 мая Вадим Андреев встретил на военном аэродроме, готовился к тренировочному полету. Но неожиданно пришел другой приказ, вспоминает он.
Должны были летать, самолеты уже запустили, мы пробовали двигатели, и нам сказали, полетом отбой, вдруг ракетницы. Война закончилась.
Это был самый счастливый день в моей жизни, говорит Вадим Андреев. Такую радость я потом редко когда испытывал. С ним соглашается и Мария Стольникова. Было столько ликования, столько любви. Это был великий день, 9 мая 1945 года. Нынешние торжества Мария Стольникова уже не будет праздновать с однополчанами. Многих уже нет, говорит она. Но в этот день она обязательно поедет к своей пушке, которая теперь стоит в Музее вооруженных сил в Москве. Это из нее были когда-то произведены первые выстрелы по территории фашистской Германии.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Пентагон обнародовал 5 видеороликов с Усамой Бен Ладеном. Их американские спецслужбы нашли в доме лидера Аль-Каиды. Одну из видеозаписей показал в своем эфире телеканал CNN. По словам представителей американской разведки, обнаруженные материалы представляют собой ценный источник информации. По объему же это самый большой архив, когда-либо попавший в руки американской разведки. Напомню, спецоперация по ликвидации лидера Аль-Каиды была проведена 2 мая в пакистанском городе Абатабад. Изначально личность Бен Ладена была установлена бойцами спецназа США по внешнему виду. Позднее тест ДНК на 99% подтвердил, что в ходе спецоперации в Пакистане был ликвидирован именно террорист номер 1. Тем не менее, у многих до сих пор вся эта история вызывает сомнения. Своими догадками делятся наши пишущие коллеги с обзором российской прессы Татьяна Макарова.
Обзор прессы.
Здравствуйте, с обзором самых интересных публикаций за неделю в студии Татьяна Макарова. Газета «Труд» сомневается в достоверности информации об убийстве Бен Ладена. По данным издания, террориста номер 1 убили еще 1,5 года назад. Об этом газете рассказал ветеран спецназа Владимир Клюкин. По его мнению, недавняя операция США – сплошное нагромождение фокусов, то есть шоу, которое не имело бы шансов на успех, будь оно действительно осуществлено. Американцы действовали как слоны в посудной лавке, цитирует «Труд». Ни одно подразделение специального назначения на подобную операцию на вертолетах прямо до здания объекта захвата летать никогда не станет. И это не единственный просчет. По словам ветерана, ни одна операция, проведенная профессионалами, никогда бы не стала достоянием общественности. Что же касается Бен Ладена, то нет ни одного убедительного доказательства, что убит именно он. Почему, когда вешали бывшего главу Ирака Саддама Хусейна, кадры видеосъемки облетели весь мир, а фотография убитого Усамы Бен Ладена вызывает такой ужас у Обамы, что он отказывается ее публиковать, цитирует «Труд» ветерана. И самое главное, по данным Клюкина, предводитель Аль-Каида был ликвидирован еще 1,5 года назад и по всем законам его религии похоронен на родине при минимальном скоплении народа. Ну а опрошенные трудом эксперты еще раз обращают внимание на то, что новость о смерти главного террориста сегодня как нельзя более выгодна американцам. Власти Японии скрывали правду о Фукусиме. Как пишет РБК Дейли, правительство страны Восходящего Солнца официально это подтвердило. Так, согласно имеющимся данным, японские власти держали в тайне как минимум 5000 замеров радиации и оценки относительно ее возможного распространения после мартовской аварии на АЭС. Как заявил советник премьер-министра страны Госи Хасуна, информация держалась в секрете, чтобы не случилась паника. Теперь эту позицию власти признали ошибочной и пообещали, что впредь вся информация о Фукусиме будет передаваться огласке незамедлительно. Также, продолжает РБК Дейли, авария на АЭС показала неэффективность созданной в стране системы сбора данных радиации и прогнозирования ее распространения. Она была запущена в 1987 году. На разработку и поддержку такой структуры Токио затратил более 341 миллиона долларов. Но система была полностью выведена из строя 11 марта, когда мощное цунами уничтожило источники ее энергоснабжения. РБК Дейли также напоминает, что после аварии на Фукусиме-1 представители некоторых западных стран обвиняли Токио в недостаточном информировании. А эксперты указывали на то, что многие данные о радиации и состоянии дел на станции противоречат друг другу. Еврокомиссия поддержала идею временного восстановления границ внутри Шенгена. Подробности публикует «Коммерсант». Комиссия согласилась с инициативой Италии и Франции, признав, что в исключительных случаях временное восстановление пограничного контроля возможно. Такой шаг необходим в случае неожиданного наплыва мигрантов и последующей утраты контроля над ними, цитирует издание. При этом руководство комиссии подчеркивает, что свободное передвижение по Европе – огромное достижение, которое не должно быть упущено. То есть, поясняет «Коммерсант», заявление Еврокомиссии не означает, что шенгенский процесс теперь будет свернут или ограничен. Напротив, профильный комитет Европарламента признал Болгарию и Румынию готовыми к присоединению к Шенгену. По мнению членов Комитета по гражданским свободам Европарламента, власти этих стран привели свое законодательство в соответствие с общеевропейским и устранили все отмеченные ранее недостатки в области безопасности, правосудия и борьбы с коррупцией. Впрочем, со столь оптимистичным заключением согласны не все. Эксперты полицейской службы ЕС предупредили, что от присоединения Болгарии и Румынии к договору выиграют не только простые жители, но и местная организованная преступность. Судьба Софии и Бухареста решится 9 и 10 июня, добавляет «Коммерсант». В случае одобрения их кандидатур, фактическое расширение Шенгенской зоны состоится до конца года. Когда отдыхать, в мае или в январе? По данным «Известий», в Госдуму внесен очередной законопроект о переносе части новогодних праздников на начало мая. Принципиальным отличием этой инициативы от предыдущих является ее экономическое обоснование. По мнению автора документа, представителя «Справедливой России» Антона Белякова, нерабочими надо признать 1 и 2 января и 1, 2, 3 и 4 мая. За период новогодних каникул госбюджет теряет огромные средства, говорит Беляков. Общие потери составляют 840 миллиардов, а потери федерального бюджета 144 миллиарда. Это в два раза больше, чем сумма всех расходов на культуру, указывает депутат. Однако идея вряд ли окажется реализованной, полагает «Известия». Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев считает, что законопроект Белякова не найдет поддержки, так как само по себе изменение календаря нанесет гораздо больше экономический ущерб. В то же время комитет хочет предложить разрешить субъектам федерации самим устанавливать дополнительный нерабочий день к любому из госпраздников. «Известия» также публикует итоги проведенного соцопроса. 35% респондентов считают, что долго отдыхать лучше в мае, чем в январе. 30% требуют длинных каникул и зимой, и весной. 20% заявляют, что если депутатам хочется, то пусть себе каникулы и сокращают. 11% вообще не хотят отдыхать подолгу, и 4% хотят сохранить нерабочее время в январе. Facebook шпионит за пользователями для разведки США. Подобный вывод делает «Комсомольская правда» из заявления основателя скандального сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он обвинил поисковые системы Facebook, Google и Yahoo в работе на американскую разведку. По словам Ассанжа, это наиболее полная в мире база данных о людях, их взаимоотношениях, родственников, все расположенные на территории США и полностью доступные разведке. Король компромата поясняет, что это не вопрос вручения повестки. У них есть интерфейс, который они разработали для использования американской разведкой. Им затратно заводить отдельное досье, поэтому они автоматизировали процесс, цитирует «Комсомолка». Ассанж назвал наиболее раскрученные мировые поисковые системы самыми ужасными машинами для шпионажа из когда-либо изобретенных. Выбирая для себя социальную сеть, продолжает газета, вы на самом деле выбираете спецслужбу, которая будет вас контролировать. Штаб-квартиры тех же Facebook и Google в США, значит, сотрудничают с ЦРУ и ФБР. Современному шпиону даже не нужно портить глаза у монитора. Есть программы, которые автоматически отслеживают действия пользователей и сообщают, куда надо, если клиент ведет себя подозрительно. Например, скачивает слишком много националистических материалов. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы. «Голос России». «Голос России».
12:20 московское время. Русская служба «Голоса России» продолжает рассказывать о самых заметных событиях в России и за рубежом. Главный корпоративный скандал этого года в нефтяной отрасли разрешился. И на первый взгляд весьма благополучно. Международный арбитражный суд в Стокгольме отменил запрет на крупнейшую сделку последних лет в российском топливно-энергетическом секторе. Роснефть и British Petroleum могут обменяться акциями и вместе развивать проекты в Арктике. Но придется привлечь третьего партнера ТНК «BP». Один из ее владельцев, консорциум «Альфа Аксесс Ренова», обратился в суд с требованием отменить сделку между Роснефтью и BP, посчитав, что она ущемляет его интересы. Но теперь ущемлены интересы самой Роснефти, говорит аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
Ранее компания заявляла, что ее не интересует партнерство с ТНК BP в Арктике. Собственно, Роснефть рассчитывала на прямое сотрудничество с BP по арктическим проектам. Собственно, как следствие, если Роснефть не изменит свою точку зрения и ТНК BP не предложит каких-то интересных условий для Роснефти, в этом случае я думаю, что вероятность окончательного завершения сделки является достаточно низкой. Ранее ряд миноритарных акционеров BP заявлял, что отделение сделки по обмену акциями с Роснефтью и работа на арктическом шельфе она является неправильной, поэтому если сделка состоится, то она будет единой комплексной.
Денис Борисов добавляет, что после такого решения стокгольмского арбитража сделка между Роснефтью и BP может вообще не состояться. К тому же судьи внесли в вердикт еще одно важное ограничение. Обмениваемые акции, это 5% бумаг BP и почти 10% акций Роснефти, будут переданы в специальный трастовый фонд, а не в прямое владение партнерами. Также обе компании обязуются не вводить своих представителей в советы директоров. Такая постановка вопроса действительно делает маловероятным завершение сделки, считает партнер консалтинга агентства «Рас Энерджи» Михаил Крутихин.
Компания не может в полной мере воспользоваться приобретаемыми акциями, то есть 5% акций, которые она должна получить в результате обмена с BP. Главной идеей всего этого замысла было как раз получить эти 5% акций в распоряжение российской государственной компании, управляемой напрямую из правительства. Российские госкомпании не очень желают видеть в составе акционеров крупных западных корпораций, и это было бы очень большой победой российского руководства. Но в данном случае не получилось, поскольку эти акции будут лежать мертвым грузом, и единственное, что они могут дать, это какие-то дивиденды.
Ранее в интервью «Голосу России» многие эксперты отмечали, что действия консорциума «Альфа Аксесс Ренова» сорвали не только саму сделку между Роснефтью и BP, но и подорвали доверие западных инвесторов. Впрочем, у Роснефти вряд ли возникнут проблемы с поиском партнеров взамен BP. Интерес к проектам в Арктике уже проявляли и другие крупные западные холдинги. Тунис в первом квартале 2011 года посетили более 600 тысяч иностранных туристов, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил во время визита в Москву министр туризма и торговли Туниса Хуас Мехди. На 40% снизились и доходы от туризма, продолжил министр и подчеркнул, что сейчас туристам в Тунисе ничего не угрожает и операция НАТО в соседней Ливии не затронула туристическую отрасль. Однако россиян в Тунисе с начала текущего года побывало всего 1000 с небольшим. О ближайших перспективах российско-тунисского сотрудничества Наталья Полторацкая.
С 21 апреля российским туроператорам разрешено возобновить продажу туров на тунисские курорты. Цитата. «В связи с устранением обстоятельств, свидетельствующих о наличии угрозы безопасности», говорится в приказе Ростуризма. И уже 24 апреля из Москвы в Тунис отправился рейс с российскими туристами на борту. «Если уже россиянам понравится, то проблемы их не остановят», объясняют свой пыл соотечественники. На любовь россиян к Тунису и путешествию надеется директор московского представительства Министерства туризма Туниса Абдеразак Азузи. Тем более, что число российских туристов, посетивших в этом году Тунис, сократилось почти в 3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сказал Азузи.
70% тех, которые из России в Тунис, они очень любят заказать 3 основные экскурсии. Это Сахара, Карфаген и это Арабские фольклорные вечера. Будем тоже посещение русской православной церкви, храм Александра Невского в Бизерте.
С начала конфликта Тунис принял более 320 тысяч беженцев из Ливии и других стран. Часть из них вернулась на родину, но сегодня в тунисских лагерях находится от 15 до 20 тысяч человек. Отголоски конфликта на границе, конечно, ощущаются, но это далеко от курортов, в нескольких часах езды, пояснил министр торговли и туризма Республики Тунис Мехди Хуас. Для россиян пока открыты не все районы Туниса, а только города Монастир, Сус и Хаманет. Мы работаем с российским МИДом, чтобы все города и курорты были открыты для россиян, в том числе и столица, а также юг Туниса с песками Сахары и оазисами берберов, добавил министр.
Конечно, мы в Тунисе именно рассчитываем на такие страны, как Россия, чтобы инвестиции или чтобы вы приехали. И, соответственно, сельское хозяйство, которое мы можем организовать, улучшение и новые модели. Между Россией и Тунисом очень огромные есть возможности, но прежде всего это между людьми нужно иметь хорошие отношения.
Сегодня Россия и Тунис не в полной мере используют свой потенциал взаимодействия и сотрудничества. Ждут реализации взаимовыгодные проекты в области сельского хозяйства, торговли, в том числе товарами традиционных промыслов. Во многом виноваты мы сами, говорит министр Мехди Хуаз. Но мы богаты ресурсами, главные из которых – люди. А еще история отношений России и Туниса. В ней есть особые моменты. Исход русской эскадры в Бизерту в 1920 году, деятельность русских эмигрантов на благо принявшей их страны. Олицетворением взаимопомощи и сотрудничества России и Туниса остается незабвенная Анастасия Ширинская, обучавшая несколько поколений наших граждан. Говорит директор московского представительства Минтуризма Туниса Абдеразак Азузи.
Царство небесное, госпожа Ширинская, мы ее считаем часть истории нашей страны. Тунисский народ двуязычный, они интолерантные люди. Сама страна из давних времен всегда была территория не только войн, а территория, где встречаются разные культуры и разные цивилизации.
В ближайшее время будет увеличена частота полетов в Тунис из российских столиц. А с 20 мая впервые открываются полеты из Казани, Екатеринбурга, Уфы, Красноярска, Самары и других городов. Тунисской стороне планируется поддержка авиакомпаний, организующих чартерные рейсы. Даже при заполнении рейса на 50% отмены чартеров из России не будет, заверил министр туризма и торговли Туниса Мехди Хуаз. Как говорят, время покажет, точнее, лето. А пока билетов на ближайшие рейсы нет. Наталья Полторацкая, «Голос России».
Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии. Лабиринт, где рождаются и гибнут идеи. Источник информации, который никогда не иссякнет. Новая реальность со своими законами и порядками. Новый мир, в котором живут миллионы людей. Все это интернет. Среда обитания человека 21 века.
Программа «Сетевой дозор». Ваш надежный навигатор в интернет-пространстве. Каждую неделю все самые острые вопросы реального и виртуального, неоднозначные герои сети и провокационные истории всемирной паутины на «Голос России».
Программа «Сетевой дозор». Подключайтесь.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони. «Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев сегодня, в канун Дня Победы, возложил венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Глава государства прибыл к мемориалу вместе с премьер-министром Владимиром Путиным, другими должностными лицами и ветеранами Великой Отечественной войны. Под звуки траурной музыки солдаты роты почетного караула вынесли венок из еловых ветвей, украшенный алыми гвоздиками и розами, опоясанный лентой цветов российского флага с надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».
К другим темам. В результате ожесточенного боя в Дагестане есть потери как среди боевиков, так и военных. По данным источников, в Кизлярском УВД погиб военнослужащий внутренних войск, ранено двое полицейских. Сообщается также о троих убитых боевиках. Спецоперация началась в 6 утра по московскому времени. Сейчас она уже подходит к концу. Ранее сообщалось, что силовики обнаружили в лесном массиве базу боевиков и вступили с ними в бой. На юге, западе Ливии по-прежнему не прекращаются бои. Накануне регулярные армейские подразделения при поддержке артиллерии вновь атаковали повстанцев, укрепившихся на границе Ливии с Тунисом. Сообщается о десятках погибших и раненых. В осажденной Мисурате авиация Каддафи уничтожила нефтехранилище, лишив ополченцев единственного источника топлива. В столице Туниса введен комендантский час для обеспечения общественного порядка. Он начал действовать накануне в 9 вечера и продолжился до 5 утра по местному времени. Как сообщило агентство Тунис Африк Пресс, на такую меру МВД и Министерство обороны пошли из-за прокатившихся беспорядков и массовых антиправительственных акций. Оппозиционное настроение снова вспыхнули на юге страны, колыбели народного восстания, приведшего к краху режима президента Бен Али. Аэропорт Сочи снова работает по штатному расписанию. За прошедшие сутки отправлены 29 рейсов, сообщает РИА Новости. Все пассажиры, желающие вылететь из Сочи, отправлены. Аэропорт работал в ограниченном режиме с 5 мая. Причиной тому стали низкая облачность и плохая видимость. За это время из Сочи не смогли вылететь около 2700 пассажиров. Все подробности читайте на нашем сайте в интернете.
Голос России. РУВР.ру. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 8 мая 2011 года. Чувствуете революционный дух? А надо бы. В этот день, в 1753 году, родился Мигель Идальго, национальный герой Мексики, руководитель народного восстания 1810 года, переросшего в войну за независимость Мексики от испанского владычества. Идальго был отлучен от церкви, а повстанцы, которых набралось до 100 тысяч, назвали его своим генералиссимусом. В результате предательства пленен и передан испанцам. Идальго сам руководил своим расстрелом, инструктируя солдат целиться в его правую руку, которую он положил на сердце. А кто же лечит раненых? Верно, Красный Крест. И сегодня мы отмечаем день этой благородной организации. Она предоставляет защиту и оказывает помощь пострадавшим в вооруженных конфликтах и внутренних беспорядках. Является составной частью международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Организация основана в 1863 году швейцарцем Анри Дюнаном, а в 1884 году состоялась первая международная конференция «Международный комитет Красного Креста». Сделаем музыку громче. В этот день, в 1975 году, родился испанский певец Энрике Иглесиас. Все знают его ловеласа отца Хулио. Судя по восторженным крикам девушек, Энрике во многом обскакал папашу. Сейчас Иглесиас один из самых известных представителей латиноамериканской музыки в мире, а в его коллекции много статуэток Грэмми и American Music Awards. За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 9 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми. А общий объем продаж составляет 65 миллионов экземпляров. Энрике – часть поп-культуры, как и Кока-Кола. Кстати, в этот день, в 1886 году, придуманный доктором Джоном Пембертоном, этот пенный напиток появился в продаже в аптеке Атланты. Его продавали как газированную воду с сиропом по цене 5 центов за стакан. Доктор полагал, что его микстура является целебным средством, снимающим различные недомогания. Напомним, что оригинальная формула содержала почти 8,5 граммов кокаина. Утолили жажду? Теперь вспомним, что в этот день, в 1541 году, испанский конкистадор и путешественник Арнандо де Сото открыл реку Миссисипи. Кроме того, сбежавшие от испанцев лошади дали начало североамериканской популяции мустангов. А также де Сото первым познакомил индейцев со свининой. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. Линия времени. Вперед в прошлое. «Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян. 1 апреля, как многие, наверное, знают, скончался ветеран Великой Отечественной войны, бывший советский партизан Василий Кононов. Последние его годы жизни прошли, в общем, не самым радостным образом, потому что шло бесконечное противостояние с латвийскими властями. Его, напомню, обвиняли в геноциде и военных преступлениях. 12 лет Василий Кононов вел одно из главных сражений в своей жизни. У нас в гостях его официальный представитель в Европейском суде по правам человека, известный российский юрист Михаил Йоффе. Михаил Леонидович, я рад вас снова приветствовать в нашей
студии. Добрый день.
Михаил Леонидович, вот теперь, когда Василия Макаровича уже нету с нами, дело, как я понимаю, будет продолжено. До победного конца, как уже говорили многие российские политики, в том числе бывшая у нас вот перед вами буквально Ирина Яровая.
Да, я хочу подтвердить, что прошение от лица дочери Ирины в адрес Большой Палаты, лично председателя Европейского суда по правам человека, 6 апреля 2011 года было направлено. Мной получено подтверждение почтовое о вручении этого сообщения. Оно было направлено в этот же день по факсу, и оригиналы были направлены по почте. Заявление дочери Василия Макаровича о ее желании продолжить рассмотрение поданного прошения 17 ноября 2010 года, прошение подано Василием Макаровичем с моим участием, о пересмотре решения Большой Палаты несправедливого, необоснованного от 17 мая 2010 года. Вот это прошение Ирина поддержала, и в связи с тем, что по ее глубокому убеждению это необходимо для реабилитации честного имени отца, он никаких военных преступлений не совершал, просила рассмотреть поданное прошение при жизни вот 17 ноября 2010 года. Она присоединяется к этим доводам, и тем самым было высказано желание родственников, ближайших родственников после смерти Василия Макаровича, о продолжении этого процесса. Но в связи с тем, что это не первый раз у нас, к сожалению, происходит, аналогичная ситуация была в деле Тесса Николая Владимировича, когда он ушел в 2006 году, и по заявлению его жены, и, к сожалению, я могу сказать, она тоже сейчас ушла из жизни, мы будем переоформлять это заявление младшим братом Николая Владимировича. Европейский суд продолжил рассмотрение, также дело Ларионова Николая Александровича по заявлению сына было продолжено рассмотрение, несмотря на то, что заявитель ушел из жизни, это право передается родственникам, и если они настаивают на рассмотрении жалобы, поданной при жизни ветерана, то процедура происходит дальше. Такая сложившаяся практика в Европейском суде.
Михаил Ильич, ну мы с вами уже не первый раз беседуем о деле Кононова. Все-таки, как же так получилось? Вот Европейский Союз, да, куда входят, в общем, страны, бывшие в антигитлеровской коалиции. Государства, которые, в общем, поддерживают резолюцию Организации Объединенных Наций, одним из инициаторов которой была Россия, о недопустимости пересмотра истории Второй мировой войны. При этом солдата советской армии, армии-победительницы, судят. Причем судят за военные преступления. Как же так?
Я хочу сказать, что проанализировав уже достаточно основательно, изучив те доводы, которые Большая Палата положила в решение 17 мая, надо сказать, что это позор судебной системы такого международного компетентного органа, как Европейский суд по правам человека. Прежде всего, те доводы, которые они положили, понимая, предусматривая справедливость осуждения Латвии и виновность Василию Макаровичу, даже Национальный суд не признал его в этом виновным. Такие «ляпы», в кавычках, они недопустимы. Но я хочу сказать, что мы уже применяли процедуру к этому решению об исправлении ошибок. 15 июня, я хотел напомнить радиослушателям, 2010 года, в соответствии со статьей 81 регламента Европейского суда, найдя в этом решении массу ошибок, более 20, мы подали прошение об исправлении этих ошибок и получили даже соответствующую бумагу, вот она у меня здесь, 6 июля 2010 года. Европейский суд признается, да, в этом историческом решении есть ошибки, мы их исправили, внимательно проанализировали и вывесили исправленное решение на сайте. Но я могу просто привести только ряд ошибок, которые бесспорно говорят. В решении суда был указан судья, который не принимал участия в голосовании. Ну, как так можно, значит, это одно из таких. И были другие, ряд других ошибок. Но самое главное, что процедура исправления ошибок была Большой палатой применена, также и в соответствии с регламентом суда, статья 80, регламента Европейского суда, мы просили пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам дело, поскольку эти обстоятельства для нас стали вновь открывшиеся, и для суда они связаны бесспорно с тем, за что был осужден ветеран Латвийским национальным судом. Европейский суд не может придумывать новые факты, которые в решении Большой палаты оказались для нас шокирующими. Ну, например, Василию Макаровичу Кононову почему-то вменяется Большой палатой нарушение кодекса Либера. Он никогда не осуждался за нарушение кодекса Либера, это не международный документ. Или жители Малых Бат из мирных жителей, как их квалифицировал национальный суд латвийский, вдруг превратились в военнопленных в решении Большой палаты.
А каким образом они вдруг стали военнопленными?
Большая палата так написала. Мы исходим из наиболее благоприятной ситуации для Кононова. Но можно ли вообще исходить, что завтра будет ночь и послезавтра ночь? Мы-то исходили из того, как было приговорено латвийским судом. Мы же в этих рамках спорим и оспариваем действия национальных властей по осуждению. Так вот, они превратились в военнопленные. Военнопленные мирными не бывают. Это взяты в результате военного сражения. Это лица, относящиеся к вооруженным силам воюющей страны.
А потом есть законы военного времени. Это что же важно? Нельзя выносить за скобки. Кононов ведь это все-таки не в 70-х годах участвовал в этих событиях. Шла страшная война.
Да, так и хуже того, Большая палата придумала обстоятельства, помимо этого, переоделись наши партизаны в немецкую форму одежды. Это военное преступление. Мы не судили Василия Макаровича за это, но надо было показать об этом. В качестве примера незаконного расстрела военнопленных, как они указали в этом решении, которое партизаны сделали, было указано решение военного суда армии США в 1898 году, когда лейтенант в лагере военнопленных застрелил одного из военнопленных. Его судили за это. Какое это имеет отношение к Кононову? Я могу этих примеров приводить, там полно решений противоречивых, не относящихся к делу событий. Конечно же, это было одним из правовых оснований требования заявленного о пересмотре этого решения. Это не соответствует. Мы были даже лишены права на защиту, поскольку в этом суде эти доводы судом никогда не заявлялись. Их нет в приговоре национальных судов. Поэтому Европейский суд пользовался неправильным переводом. Ну, так и перевели с латышского языка. Это же надо было вбить в головы судей такие обстоятельства, что Кононова они признали виновным в сожжении людей. Кононов оправдан в сожжении. Хочется рассказать, ну зачем же до такой степени искажать. Ну, я понял, это связано с неправильным переводом. Ну, вот с латвийского языка, видимо, так переводили.
Сложный язык из серии латыни, наверное, уже.
Нет, просто не так убедили сможет. Убедили судей при оправдании Василия Макаровича в сожжении, так написано в его приговоре. Они признают, что он сжег людей. Ну, это недопустимо в этой ситуации. Я могу еще приводить достаточно и тех примеров, они такие яркие, значит, в этой ситуации. Поэтому мы, конечно же, подали это заявление. И по историческим фактам нам удалось достать документы в российских архивах, они были рассекречены, и не просто, а нам разрешили их использовать в европейском суде, то есть вывести с территории Российской Федерации. Их в Латвии не было, этих документов. Это связано с самой операцией, как в Малых Батах, секретные архивные документы штаба латвийского партизанского движения, совершенно секретные документы, это приказы Сталина о задачах партизанского движения, в которых было регламентировано уничтожение немецких пособников в любой форме, где бы они не находились, то, что и выполнили партизанская группа с Василием Макаровичем Кононовым по приговору трибунала партизанского отряда.
Михаил Леонидович, здесь же есть еще один, в общем, достаточно печальный аспект. Мы говорим, если про Латвию. Кононова они считают военным преступником. При том, что ведь в Латвии сегодня национальным героем является генерал войск СС Бандерикс.
Бандерский.
Прошу прощения. Генерал войск СС, организация, которая официально признана Нюрнбергским военным трибуналом, как преступная, это что за политика двойных стандартов?
Я хочу сказать, что, конечно, как юрист столкнулся с политическим составляющим вот в этих процессах. Это недопустимо. Если у новой власти имеются правовые основания они должны быть предъявлены на соответствующем уровне. А когда для осуждения ветерана фальсифицируются исторические события, когда его искусственно вводят в разряд военных преступников, это недопустимо. И говори об Ангерскис, значит, это генерал-инспектор войск СС, конечно же, перезахороненный с воинскими почестями нынешней властью из ФРГ, где он умер в 58 году, фактически, значит, у изголовья матери родины, значит, на военном кладбище находится в Риге с воинскими почестями. Это недопустимо. И, кстати, в преломлении к этому дискуссия, которая сейчас проходит, сегодня уже нацистский преступник, мне нечего стесняться, Цукурс, который славился расстрелом еврейских детей.
Полицейские батальоны, по-моему.
Да, он входил в команду Арайса. Это известный процесс. Сегодня латвийские власти и историки говорят, ну у нас же нет приговора в отношении него. Значит, родственники, жена и сын этого летчика Цукурса обратились с просьбой перезахоронить его с воинскими почестями рядом с очередным, значит, нацистским генералом Бангерскисом, и это является обсуждением. А латвийские историки говорят, ну у нас нету приговора, нет свидетельств, что он там был в команде Арайса, ну давайте тогда его и перезахороним, это противоречиво. То есть в данной ситуации это продолжение действий все тех же, значит, фальсификаций в истории, использование политических, в угоду политических сегодняшних тенденций, вот этих вот искажений, героизации нацистских преступников, пособников, то, что делают сегодня эти власти. Я думаю, что, конечно же, этому придет конец, бесспорно. Вопрос только стоит в том, чтобы в демократической Европе осмотрелись, что поощряется, а по-другому юридически это нельзя назвать, как соучастие в действиях по реабилитации нацистских преступников. Что Бангерскис, что, значит, Цукурс, другие, в кавычках, герои, преступники, о которых сегодняшняя власть вдруг говорит, ну...
Национальные герои, да. Надо вещи своими именами называть. Они считаются там национальными героями. Весь этот латышский легион войск СС.
Я хочу сказать, что коричневая чума – это болезнь. И вот реваншизм в истории – это как раз вот эти бациллы национализма, националистических, значит, устремлений, которых в Третьем Рейхе за чистоту нации арийской боролись, сегодня происходит в прибалтийских государствах в отношении вот конкретных примеров, которые вы рассказали, я привел.
Но тут же еще есть один очень важный момент. Вот это массированная информационная война. Ведь сейчас 21 век, эпоха интернета. И все мы здесь в России с огромным удивлением смотрели вот эти вот знаменитые репортажи латвийского телевидения о том, что они нашли каких-то свидетелей, что Коннов там чуть ли не лично кого-то заталкивал уже в горящую избу. Это что вообще?
Это создать общественное мнение в мире о том, что они действуют правомерно. Но я хочу сказать, что латвийский суд в конечном итоге Кононова признал виновным как представителя оккупационной власти бывшего СССР, который лично никого не застрелил.
А почему оккупационная? Был референдум о вхождении...
Сейчас я разъясню. Мы сначала озвучим позицию, которую сказал латвийский суд, а после этого дадим правовую оценку и с чем нам пришлось бороться. Потому что для Латвии очень важно признать факт оккупации судебным путем. Ведь известно, что прибалты требуют от России, признайте факт оккупации. Добровольно Россия почему-то с их согласия это не признает. Но я хочу сказать достаточно простым юридическим языком. Россия не может признать факт оккупации не потому, что не хочет, а потому что она этого не совершала. В уголовном праве правопреемственность по вопросу вины недопустима. Это такая аферистическая политика властей, прибалтики, которые требуют в уголовном праве признания вины при отсутствии того, что Россия была такой же союзной республикой, как и другие, и действия, за которые их сейчас пытаются признать, реально это государство не существовало и не совершало. Был Советский Союз. Нам всем известно, что в 91 году, в декабре, прекратило существование эта форма государства. Нет его. А мы за ликвидированное юридическое лицо Российской Федерации признаться не можем, потому что мы не совершали этих действий. А прибалты с настойчивостью маниакальной, а вы признаетесь, и вам за это ничего не будет. Это просто...
Ничего не будет, это будет контрибуция. Они же требуют, они же посчитали ущерб, сколько там, 27 миллиардов евро.
Эстонские власти предложили дать им часть Сибири для вырубки леса, для того, чтобы, значит, скомпенсировать этот ущерб. Можно много в этом говорить, соревноваться. Раз мы ничего не совершали, мы никому ничего не должны. И здесь позиция нашего государства должна быть юридически аргументирована, и она является с правовой точки зрения действительно таковой. Мы не оккупировали никого. А если у историков есть какие-то вопросы, пожалуйста, приезжайте, дискутируйте, проводите. Но ведь они же вкладут на заклание этой ситуации ветерана Кононова, ветерана Второй мировой войны на стороне антигитлеровской коалиции по другим уголовным делам. В Эстонии выкапывают прах красноармейцев для того, чтобы доказать, что там была оккупация.
Это вы бронзовые солдаты.
Да. Ну, я же тоже веду эти процессы. Поэтому это звенья одной и той же цепи, значит, просто в Латвии с живыми борются, в Эстонии с гробами. Соревнуются, кто больнее ударит по ликвидированному Советскому Союзу, прекратившему существование. А для этого хороши все методы, в том числе и осуждение заведомо невиновных лиц. И вот этот факт, о котором вы задали вопрос, я закончу по оккупации. Конечно же, нет международного судебного решения об оккупации Латвии во время Второй мировой войны, значит, со стороны Советского Союза. Но для этого как раз эти судебные решения, Кононов и другие, специально формируются для того, чтобы была правовая база. И вот сейчас Международный суд в лице Европейского суда вдруг присоединился к тенденции Латвии, к желанию ревизовать Нюрнбергский трибунал. Сегодня мы имеем опаснейший правовой прецедент не с точки зрения того, что он правовой обоснован. Он не имеет права на это, а самое главное, это вопреки приговору Нюрнбергского трибунала. Ведь Кононов в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала наказал нацистских пособников. В приговоре Нюрнбергского трибунала сказано, нацизм — это зло, не наказание зла является еще большим злом по сравнению с тем, что он совершил. И действия всех участников антигитлеровской коалиции трибуналом признаны законными и правомерными. А по-простому сказать, а как можно было бороться с нацистами, не уничтожая их вот сегодня, для того, чтобы выжить? Я другого способа не знаю.
Это была тотальная война на уничтожение. Между прочим, и Геббельс объявил. Это не Сталин, не Молотов, не Каганович, не Берия сказали в Москве. Сказал
господин
Геббельс.
Правильно.
В 43-м году в Берлине.
Но в приговоре Нюрнбергского трибунала дана международно-правовая оценка нацизму. Иной быть не может, потому что приговор является окончательным и изменению не подлежит. А поскольку власти Латвии прямо Европейскому суду заявили, да вы победители сами были, военные преступники, и мы, латвийские власти, исправляем ошибки Нюрнбергского трибунала. Ну вот так вот и Большая Палата согласилась с этим доводом. Это просто нонсенс в правовой поле. И я, как юрист, не могу согласиться именно с заведомо неправосудным решением.
Михаил Леонидович, последний вопрос, наверное, который я успею задать сегодня. Вот на ваш взгляд, перспективы дела Василия Макаровича Кононова в Европейском суде, они каковы? Они благостны или все-таки это предстоит пройти еще долгий извилистый путь, прежде чем историческая справедливость, прежде чем историческая память, даже не о самом уже Кононове, вообще о солдатах, о победителях Второй мировой войны восторжествует? Что это важный момент уже.
Я хочу сказать, что, к сожалению, Европейский суд проявляет определенную предвзятость. В деле Василия Макаровича Кононова она проявилась ярко и реально. В деле ветеранов органов госбезопасности против Латвии. Поэтому скорого решения ждать не придется. Я знаю, что это связано еще и с процессуальными сложностями. Судьи в связи с возрастом выбывают, там происходит ротация, изменение состава Большой палаты, уже в старом составе пересмотреть поданное прошение нельзя. Поэтому это не скорая процедура. И если она произойдет, значит, в течение года вот после подачи дочерью этого прошения, это было бы замечательно. Но я не могу назвать сроки, поскольку Большая палата Европейского суда сроками не лимитируется. Главное, чтобы это дело было пересмотрено и решение принято в соответствии с международными нормами права, со здравым смыслом, а не то, что мы сегодня получили, будучи, значит, победителем во Второй мировой войне, признали нас военными преступниками за борьбу во Второй мировой войне против нацизма. Вот что сегодня опаснейший правовой прецедент, позволяющий говорить о преступлении во время борьбы с нацизмом. Это не просто противоречие Нюрнбергскому трибуналу, это диаметрально противоположный вывод приговору Нюрнбергского трибунала. И с этим надо бороться, пока, значит, существует вот это несправедливое решение. Поэтому будем дальше продолжать.
В этом принципиальная позиция России, как я понимаю. Потому что уже же, вы же знаете, 21 век, поток информации, уже раздаются голоса тех, кто говорит, что на самом-то деле просто потом Россия спустит на тормоза, и как-нибудь по-любому мы договоримся с Латвией.
Мое юридическое мнение, когда тебя называют преступником, с этим надо бороться. Если это бы основывалось на нормах права и на приговоре, да, с этим можно было согласиться. Здесь близко